Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Николай Иванович Азаров, видный политический деятель Украины, который занимал важнейшие посты вплоть до премьер-министра. И я думаю, что сегодня мы побеседуем о феномене Зеленского, о перспективах Украины, как она ему видится. И, соответственно, попытаемся разобрать уроки украинских событий последних там 10-15 лет. Николай Иванович, рады мы вас приветствовать здесь.
Добрый день.
Будем надеяться, что это не последняя встреча. Как вы смотрите на перспективу Зеленского? Вообще, сумеет ли он пройти вперед в политическое пространство, или его так скукожат и спеленают, как сейчас его пеленает Рада и политические группировки, а он практически ничего не говорит и не делает, просто иногда возникают какие-то образы через телеролики. Как вы вообще вы смотрите и на него, и на ближайшую перспективу? Как это все будет развиваться?
Прежде всего, хотелось бы надеяться, что у него что-то получится. Вот. Прежде всего, потому что он не Порошенко. Вот я очень много читаю сейчас всяких замечаний, там, критических в том числе в адрес Зеленского. Да? Я вовсе не хочу его защищать. Я просто хочу сказать одно, что все те, кто считает, что он второй Зеленский, второй, вернее, Порошенко, угу, они глубоко ошибаются, потому что такого, как Порошенко, вторым быть не может. И мне кажется, вот 75% украинцев, которые проголосовали не столько за Зеленского, сколько против Порошенко, вот это очень хорошо понимают. Теперь, что касается вот вашего вопроса. Ну, хотелось бы надеяться, что он сможет, но все будет зависеть от того, сумеет ли он подобрать команду своих исполнителей. Потому что даже супер хороший, значит, президент или супер хороший лидер, попадая под влияние команды, а без команды он не может работать, потому что информация на стол, решения, проекты решений и так далее, он либо направляет работу своей команды, либо становится рабом команды. И поэтому мне сейчас очень трудно судить, просто потому что я его не знаю как политика, не знаю как руководителя. Я его знаю как талантливого, способного актера, способного организатора.
Режиссера.
Режиссера, да. Вот. Он достаточно умный, остроумный, я бы сказал, человек. Способный реагировать на ситуацию. Вот вы говорите, что он молчит, он не молчит. Вот. Он в ряде случаев комментирует то, что происходит. Вот. А происходит-то ведь, по сути дела, узурпация власти. Вот самая настоящая узурпация власти. Когда уходящий Порошенко, цепляясь за власть, меняет состав Верховного суда, меняет состав Высшего совета правосудия, когда, значит, пытаются отсрочить дату вступления в должность Зеленского, когда награждают сотнями абсолютно, значит, странных людей, когда повышают в должностях, переводят, назначают на должности различных регуляторов. И это все делается в последние дни, когда совершенно ясно и очевидно, что этого делать нельзя. Все, тебе Украина выразила недоверие, я имею в виду Порошенко. Если бы еще 50-50 было, там 53 там, на 47, да, еще можно было как-то там... Но вот такое сокрушительное поражение, такое сокрушительное недоверие говорит о том, что ты должен все, уйти. Вот. А он не уходит.
Вы рассуждаете как порядочный человек, а политические деятели зачастую отбрасывают нравственные и моральные критерии и ведут себя так, как они считают нужным.
Ну, вот цинично, вы знаете, и я 30 лет нагло в политике, вот в этом году как раз, наверное, 30 лет исполняется, там, где-то с 89-го года. Вот. И, ну, даже чуть, может, чуть раньше, ну, наверное, с 89-го года. И вот я не могу привыкнуть к тому, что, значит, в политике преобладает интрига, вот, закулисные договоренности, прямой обман. Я вот ни одного такого случая, там, наверное, с десятки тысяч публичных выступлений, мои оппоненты могли бы легко найти, например, какой-то отрезок, где я бы что-то врал, да, людям. Вот не нашли ни одного. Вот находят только то, где я там делаю ошибки в украинском произношении. Кстати, Зеленский очень много злословил по этому поводу на своем 95-м квартале. И я, кстати, был в зале, когда он этим занимался. И он знал, что я как премьер-министр в зале. Но я абсолютно нормально отреагировал. Он же действительно ошибался.
Но вы с ним лично не общались, нет?
Ну, общался там на разных мероприятиях. Ну, как, что это за общение? Там, это, я не могу назвать это общением. В том плане, в каком я понимаю. Мы не обсуждали никаких политических проблем, естественно, никаких экономических проблем не обсуждали. Но я почему сказал, что мне хочется надеяться? Сомнений много, но вот смотря, а кто вообще вокруг в украинской политике, да, вот я думаю, пусть лучше будет Зеленский, новый человек, открытая книга, вот, чистый лист бумаги, на который он может написать свою фамилию, и эта фамилия останется либо со знаком плюс, либо со знаком минус.
Дело в том, что Зеленский, безусловно, человек чрезвычайно способный и талантливый, и как актер, и как режиссер. А режиссер в своей профессии – это Господь Бог. Он же, так сказать, дергает за ниточки актеров и, как бы так сказать, их ведет. В этом смысле, конечно, в нем может быть заложена достаточно сильная личность политическая. Но, с другой стороны, понимаете, вот то окружение, о котором вы говорите, там предварительный анализ показывает, что практически вся молодежь, которая его окружает, это люди от Сороса. Люди, которые имеют чисто такой западническую ориентацию. Но ведь общественное мнение Украины, оно было, конечно, запутано со страшной силой. И де-факто вот эта вся идея ориентации на Европу привела к тому, что сейчас на Украине проживает в два раза меньше людей, чем, собственно говоря, это было при советской власти и Советском Союзе. Более того, лучшие люди уезжают и в Россию, в Западную Европу, и фактически идет разрушение культуры, страны и всего прочего. И думаю, что любой из нормальных людей, аналитиков или не аналитиков, должен понимать и ощущать вот эту всю бедственность положения, которое произошло за эти 5 лет, говорят, на самом деле гораздо больше, потому что ситуация развивалась не только в 2014 году, она медленно, так сказать, происходила. Но вот я хочу вернуться все-таки к перспективе. Конечно, значит, во-первых, мы должны проанализировать и ответить на вопрос, все-таки вот эти 73-74%, которые проголосовали за него. Некоторые интерпретируют аналитики это как ответ на обнищание. А я считаю, это моя точка зрения, может, вы меня поправите, что это отторжение риторики, которой пользовался Порошенко, вот этой остро-националистической, зовущей на войну с Россией, обвиняющей во всем значит, Москву, Кремль и Путина. Народ это наелся и не принимает этого. Мне кажется, вот это был главный фактор. И этот фактор, видимо, он должен ощущаться самим Зеленским. Но, с другой стороны, вот это окружение его будет толкать. Кроме всего прочего, более широкий политический пласт, который сейчас концентрируется в Думе, а это преимущественно бандеровские элементы, они могут устраивать самые разные пропагандистские, провокационные вещи, вплоть до обстрелов, взрывов, которые будут толкать Зеленского в определенном направлении. Поэтому шансов у него выиграть эту борьбу, по-моему, очень немного.
Вот я хотел бы, так сказать, под критическим углом подойти к некоторым моментам. Вот начнем с того, что сам по себе европейский вектор, да, о котором вот вы начали говорить, дело же не в том, что вот этот европейский вектор привел к развалу. Дело в том, что исполнители этого движения или направления, они исполняли это так, что они, по сути дела, дискредитировали. Ну вот я простую вещь скажу. Скажем, ориентироваться на Европу. Ну а что, разве плохо сделать в стране относительный порядок? Относительно, так сказать, скажем так, независимость системы правосудия. Да, иметь, в общем-то, стабильные цены относительно. Да, вот говорят, что боремся с инфляцией, да, по-европейски боремся с инфляцией. Ну, а почему же у вас все время там 20-15%? В Европе-то этого нет. Так как же вы идете по-европейски, а реализуете какую-то странную модель, которую европейской даже близко назвать нельзя? Вот я хочу, чтобы вы это поняли. Угу. Я никогда не декларировал, например, в своей экономической деятельности, что я там чему-то следую. Европейскому пути, там, азиатскому, какому угодно, да? Но я в течение 4 лет свел инфляцию в Украине до нуля. Так? Например, в 2012 году она была даже минусовая, то есть дефляция была, а в 2013 году она была 0,5%, то есть в среднем почти ноль.
Это в каком году?
2012-2013 год.
Последний год. Накануне событий.
Да, да? Накануне, да. И сделал я это, реализовал это, да? То есть была стабильность цен, тарифов. Абсолютно. Ну, ноль. Инфляция ноль. Цены были стабильные, да? Сумел снизить учетную ставку Национального банка до 6%, хотя считал, что это очень много при нулевой инфляции. 6% учетная ставка Национального банка очень высокая, потому что это, соответственно, кредиты приводило 7-8%. Да? Да. А вот сейчас эти европейцы, так называемые, держат почти 20% учетную ставку. Так? Где же вы, ребята? Вы каким путем идете? Вообще непонятно, каким путем идете. Где вы в Европе найдете хоть одну страну, где бы банковские кредиты были там под 17-20%? Не найдете. Так вот, дело-то не в том, какой там мы вектор выбираем, да, и как мы его называем.
Но ведь вы должны, наверное, признать, что, значит, ориентация на Европу интерпретировалась киевской интеллигенции и политическом спектре как уход от взаимодействия с Россией. Поэтому вот, либо-либо. Вот и это... сейчас я хочу закончить. Дело в том, что значит, инфляция, которая сейчас возникла, она возникла прежде всего в связи с тем, что значит, были разорваны связи с Россией, и страна, Украина, республика, получила практически в одночасье те цены по сырьевым позициям, которые существуют в мировой практике. Вот отсюда и взрыв вот этой инфляции. Но я не говорю о том, что и печатный станок работает в усиленном режиме.
Вот о чем должны хорошо понимать. Да? Вот сейчас, когда наши люди совершенно свободно ездят за границу, да, в течение там многих десятков лет уже, да, ну, почти 30 лет свободно.
Но ездят-то всего 3%.
Если ну, 3, так. Не 3, во всяком случае, сколько бы там ни ездило, но все мы знаем, да, что какой-то там, например, Франция, уровень жизни значительно выше, чем у нас, да. И в какой-нибудь там Германии, в общем-то, и порядок, и так далее, и так далее. Несмотря даже на то, что за последние там 10 лет и азиатов много наехало, и мусульманы, там, так сказать, порядка этого стало меньше. Тем не менее, вот попробуй-то докажи простому человеку, да, что вот не надо так жить, как живут в Европе. Не надо, надо что-то свое. Поэтому мы зря противопоставляем путь на кооперацию и, так сказать, сотрудничество с Россией европейскому вектору. Это абсолютно, на мой взгляд, абсолютно неправильно и дезориентирует людей. Вот сейчас на этом играют. Вот Порошенко построил всю свою политику на том, прощевай, да, остаточно прощевай, так сказать, Российская империя. Угу. То есть он проповедовал отрыв. А мы проповедовали единое экономическое пространство. Есть разница?
Есть, конечно.
Большая. Да. Так вот, вот я чем занимался, положим, когда стал первым вице-премьером и отвечал за экономическую политику государства, это... Тут надо должное отдать, что это была инициатива 4 президентов, прежде всего Путина, надо, так сказать, четко сказать, Путин, Назарбаев, Лукашенко и Кучма, встретившись, договорились и увидели единственный путь развития своих стран, это создание единого экономического пространства. И вот это как раз являлось европейским путем, потому что ЕС-то пошел по какому пути? по созданию единого рынка, единого экономического пространства. Они создали это единое экономическое пространство, а мы его разрушили между республиками Советского Союза. Понимаете? То есть мы пошли, черт ее знает по какому пути, разрушая те связи, которые столетиями, десятилетиями накапливались и создавали единую экономику. И надеюсь, непонятно на что. Надеюсь, что мы где-то будем кому-то нужны. Вот же логика националистов. Что Украина – это бесценный дар, который, оторвавшись от России, будет где-то пригрет и получит там колоссальные субсидии, колоссальная, так сказать, манна небесная. На самом деле мы никому не нужны, кроме самих себя. А вот если мы сами себе нужны, то мы должны понимать, что европейский вектор – это как раз создание единого общего рынка со странами, которые близки к нам по уровню развития. Потому что в другом сообществе мы будем никому не нужны. ЕС подтянул под себя, например, ну, понятно, исходя из политических соображений, только из политических соображений, подтянул себя восточноевропейские страны. Например, Болгарию, Румынию, Прибалтику нашу, Польшу, Словакию, Чехию. Вот давайте мы сейчас проанализируем. Да, уровень жизни там в некоторых странах повыше, чем у нас. Но где там национальная промышленность? Вы сказали, что мы потеряли почти половину населения. Так треть населения потеряла Прибалтика. Вот я очень хорошо, ну, был вынужден, так сказать, изучать экономику всех стран, с которыми мы работаем. Угу. Украина работала. Вот Литва, например. Да вот она член ЕС больше 10 лет сейчас. А вы можете назвать хоть одно предприятие, которое на рынке мировом как-то эту Литву подняло, прославило?
Нет, но вы практически показываете, что псевдоевропейский путь, он именно заталкивает все страны, которые постсоветского пространства, ну, я бы сказал, и распространил эту ситуацию и на восточноевропейские страны, такие как Польша, Болгария, Румыния. Везде идет, собственно говоря, пока процесс падения и обезвоживания этих пространств.
Значит, вот я еще раз хочу, чтобы вы меня поняли. Mm-hmm. Вот наш нормальный европейский путь – это то, когда страна европейская руководствует своими национальными интересами. Вот вы попробуйте заставить Германию, да, политическое руководство Германии, идти вопреки своим национальным интересам.
Они сплошь и рядом идут против своих национальных интересов.
Ну, не совсем.
Под эгидой и под давлением Соединенных Штатов.
А вот смотрите, как они сейчас со Штатами, так сказать, очень серьезно поссорились из-за того, что Трамп, значит, вводит ввозные пошлины на автомобили, там, на целый ряд других. На самом деле, значит, хитрые немцы, да, свои интересы свято блюдут. А вот та Литва, которую заставили закрыть Игналинскую атомную станцию, да, и оставшись она без электроэнергии, заставили отказаться от значит, трубопроводного газа российского, заставили строить терминал для приема сжиженного газа, сейчас оказалась в трубе, так условно скажем.
Да.
А почему? Она что, шла по европейскому пути? Да она шла не по европейскому пути.
Но то, что ей говорили,
а то, что
команду
ей
давали.
Какие команды ей давали?
Так что они выполняли. Вот. Поэтому Европа – это враг, собственно говоря, вот этих стран, а не друг.
Конечно, конечно, конечно.
А вот если это уже 100%. Смотреть на систему развития, то к систему развития демонстрирует прежде всего Китай, который развивается порядка 7% ежегодно. И фактически, скажем, вот есть такой американский профессор, эконометрик, который высчитал, что за 2018 год Китай увеличил свой объем производства на 2 триллиона долларов. В то время как Индия увеличила на 1 триллион долларов, а Америка тоже, кстати, увеличила порядка 1 триллиона. То есть Китай показывает схему, которая уникальна. И ну, она имеет свою специфику работы со своим центральным банком, с низким процентом и с большой ответственностью за получение этих средств. Но давайте вернемся все-таки к новому президенту, молодому. Вот эти все факторы показывают, что у него коридор-то будет очень узкий. Можно ожидать, что, скажем, те же, так сказать, бандеровцы могут устроить ряд вооруженных провокаций как в украинских городах, так и на линии разграничения с Донбассом. И тогда он окажется, опять же, так сказать, его как втянут в систему борьбы с Российской Федерацией. Мне кажется, это
значит,
неизбежно.
Вот все, что мы сейчас с вами говорили, вроде бы оно кажется, где там Литва, где там Польша, и вроде бы это не касается Зеленского и Украины. На самом деле это как раз те вещи, которые должен Зеленский осмыслить в первую очередь. Если он будет руководствоваться болтологией, вот, а сейчас, так сказать, очень
есть,
активно,
да?
активно там, вокруг него идут там, экономические модели, там, связанные там, либеральные подходы, открытые рынки и так далее, отсутствие государства, управления. Это провал. Вот это называется европейским путем. На самом деле ни одна страна Европы этого не делает. Никогда и не будет никогда этого делать. Серьезная страна, я имею в виду. Но нам это навязывается в наших рекомендациях. Называется это вот общепринятым экономическим путем развития. А у нас есть масса примеров, вы сами упомянули, тот же Китай, например, да? И тоже создание единого экономического пространства, о котором я говорил, которое показывает то, что на самом деле надо нам делать. То есть, первое, нам надо руководствоваться нашими национальными экономическими интересами. То есть экономика должна определять политику. Не политические решения должны определять экономику, что надо там из Пенсильвании уголь возить. А наоборот, экономические соображения должны говорить нам, ребята, у нас свой Донбасс, у нас свой уголь есть. Мы 80 миллионов тонн угля добывали. Зачем мы из какой-то Пенсильвании будем уголь возить? Тот же самый, значит, сжиженный газ, который там нам навязывают сейчас.
Но ведь, насколько я помню, Украина добывала порядка 28...
Но это в прошлом.
В прошлом. И могла практически закрывать внутренние нужды, нет?
Нет, такого не было. Значит, мы сейчас добываем порядка 20 миллиардов кубов. Ну, поскольку промышленность стоит, то наша потребность где-то определяется порядка там 35 миллиардов примерно. Но все равно нам необходимо закупать газ. И вот самый-то удобный покупатель для нас, конечно, Россия. И вот здесь, тут я хочу, так сказать, вот эту мысль донести. Ему надо подняться вот над той пятилетней пропагандой, которая проводилась у нас в стране. И которая подавалась как европейский путь развития. То есть противопоставлялась. Вот любые контакты с Россией, говорилось, что это отсталая Россия, немытая Россия, грубо говоря, да, а любые контакты с Западом, даже невыгодные, подавались как чрезвычайно нужное перспективное направление. Люди настолько уже вот в этой парадигме живут, что для них сказать, что давайте мы, так сказать, откинем европейский путь, пойдем путем Китая, невозможно сейчас. Нужно, чтобы вот то, что я сейчас говорю, говорят в стране единицы. Единицы людей, которые понимают,
но,
о чем
наверное,
идет речь.
Те, которые уехали, и те, которые не находятся под прессом бендеровской идеологии, они вполне наверняка это понимают. Я вот сталкивался с украинцами в разных странах.
Конечно,
они все это достаточно
конечно,
четко
понимают.
Излагают.
Но я-то понимаю это в связи с тем, что я практически этим занимался. Понимаете? Вот что меня больше всего раздражает сейчас, что ну, либо кабинетные теоретики, либо люди, у которых ничего не получалось, начинают говорить о том, что Украина там через 10 лет будет Швейцарией. Ребят, да вот...
Даже сейчас?
Ну, даже сейчас, да. Вот просто я когда-то Каучко был, значит, вот боксер там у нас известный.
Да, известный.
Да, я был премьер-министром. И, значит, вот мне кто-то говорит, что он собирается там баллотироваться в мэры. Я его подозвал и говорю, Виталий, ты знаешь, вот у нас есть такой поселочек Боярка, значит, рядом с Киевом, да, ну, так относительно крупный поселочек, тысяч на 50 жителей. Вот давай рискнем. Хотя для жителей Боярки это плохо будет, но давай мы лучше Бояркой пожертвуем и рискнем. Поработай на Боярке главой вот этой администрации и покажи, на что ты способен. Если ты через год, через полтора-два там превратишь эту Боярку в какой-нибудь Нью-Йорк, мини-Нью-Йорк, да, вот мы тогда будем тебя аплодировать. А чего ж ты лезешь в мэра Киева, 4,5-миллионный город? Что ты в этом деле понимаешь? Так вот сейчас что происходит? Абсолютно новый человек Зеленский. Абсолютно новый человек. И вокруг него строятся различные комбинации из людей, которые ему начинают рассказывать, что вот надо делать вот это, надо делать вот это, вот надо вести такой-то налог. Кого ты слушаешь? Господин Зеленский, вот задай себе простой вопрос. У них в своей жизни что-то получалось сделать самим?
Но это очень печально, потому что вот это окружение, о котором мы говорим, оно в значительной степени будет как раз манипулировать им. И я не думаю, что у него хватит политической воли, политических сил для того, чтобы, так сказать, стряхнуть с себя вот эти рекомендации этих людей. Кроме всего прочего, если мы посмотрим на выборы, которые грядут в сентябре, по-моему, они, конечно, дадут гораздо меньшую цифру для Зеленского, чем 73. Я думаю, если он дотянет до 40-45, это уже будет хорошо, потому что все-таки спектр различных мнений приведет к тому, что будут другие партии, ему придется вступать в коалицию. Вот как вы считаете, какие коалиции могут, так сказать, возникнуть? Наверняка это Тимошенко, наверняка это партия Медведчука и Бойко, да? Как это может сложиться в некую новую систему, которая отодвинет вот этих ультрапатриотов, ультранационалистов, которые сейчас определяют психологическую атмосферу и практически держат за горло большую часть украинского общественного мнения?
Вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, собственно говоря, а что такое Украина? Реально Украина – это две части. Это юго-восток и запад Украины. Так? Так сложилось исторически, что вся промышленность была сосредоточена на юго-востоке. Вся энергетика сосредоточена на юго-востоке. И запад получил развитие только в последние годы советской власти. Преимущественно. Да, там во Львове, Львов до войны не имел ни одного крупного предприятия. Только после 1945 года во Львове там начал строиться автобусный завод, потом там предприятие электроники, «Электрон» знаменитый львовский. Вот. Так вот, что получилось? Что аграрный центр, промышленный юго-восток и достаточно аграрный, причем более с такими вот настроениями, будем говорить, колониальными, потому что он все время находился под властью Австро-Венгрии, там, поляков. Вот, по сути, две части. Теперь, что произошло в результате государственного переворота? В результате государственного переворота была вытеснена из политической жизни страны все те политики и все те политические силы, которые представляли интересы промышленного Юго-Востока. Так? В результате выдвинулся тезис, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. Ну, полная чушь, да?
Полная, абсолютно. Вот.
Высокоразвитая, значит, промышленность. Мы когда-то пришлось нам обсуждать вот эту проблему с покойным ныне Жаресом Ивановичем Алферовым, рядом Нобелевской премии, да? Он приехал к нам, и вот мы также вот сидели, как с вами, и говорили, что вот как поднять вау внутренний продукт страны, там, положим, 5-10 раз. Нам же не на 5% его надо поднять, чтобы догнать развитые страны, а в 5-10 раз надо поднимать. Вот сможем мы за счет зерна производим 60 миллионов тонн, но будем там 120 миллионов тонн производить. Там это мало реально, но предположим. Сумеем мы свое ВВП поднять там хотя бы в два раза? Не сумеем. Просто легко посчитать это.
Ну, правильно.
И получим, да? Значит, мы можем свой ВВП увеличить только за счет высокотехнологической части, только высокотехнологической, новейшей промышленности. Только. А как вот это сделать? Значит, ну, опять традиционно, да, образование, прежде всего, поднять уровень образования, поднять уровень науки, да, поднять уровень технологической подготовки кадров для работы в промышленности и найти рынки сбыта. То есть рецепт-то понятен, как это делать, да? Но кто это может сделать? А сделать это могут только те политические силы, которые в этом заинтересованы. Опять же, возвращаемся к Юго-Востоку. Вот кто заинтересован. А что произошло сейчас? За 5 лет вычистили. Даже сам Зеленский набрал на последних выборах вот из этих 75%, которые за него проголосовали, добрая половина – это Юго-Восток. Добрая половина. А представляет ли сейчас Зеленский вот с такими подходами как раз интересы Юго-Востока? Не представляет. Значит, на парламентских выборах Юго-Восток должен поднять голову и добиться своего пропорционального представительства. Если он этого не сделает, то вот то, что сейчас есть, сохранится. И тот же самый Зеленский ничего не сможет сделать. Хоть он там и родился в Кривом Роге, и вырос так сказать, и примерно там, ну, должен, по крайней мере, иметь общее представление о том, что такое Кривой Рог, например, да? Вот. Но, тем не менее, если он не получит серьезнейшую подпорку со стороны Юго-Востока, да?
Ну, вот я и слышал, Рабинович выступал, который в «Партии жизни», да, так она называется, кажется. Он говорил, что по социологическим опросам фактически партия, которая, так сказать, выступает в рамках укрепления отношений с Россией, занимает первые и второе места на Юго-Востоке и даже сильно выступает на Западе Украины.
Ну, я не слышал об этом, но я, так сказать, знаю настроение людей, которых вот эта пропаганда, может, в какой-то степени сумела зазомбировать, но именно в какой-то степени. Юго-Восток прекрасно понимают простые люди, да? Вот те идеи единого экономического пространства, торгово-экономических связей с Россией, прекращение вражды с Россией – это те настроения, которые даже сейчас есть. Даже сейчас, несмотря на пятилетнюю зомбирующую пропаганду, что Россия агрессор, что там, так сказать, Россия убивает наших солдат в Донбассе, что Россия аннексировала Крым и так далее. Это все болезненные темы для украинского общества. Но они гипертрофируются националистами, да, выносятся на щит. Вот, например, там никакого голодомора не было, конечно, в Украине, да, никто людей голодом не морил. Вы же как представляете это, да? Но у нас уже сейчас это настолько вбито в голову людям, что они говорят, что коммуняки специально морили голодом людей.
Ну, да, да, да.
Вот. Вот такая вот ересь, которая противоречит архивным документам, фактам и так далее. Но она уже засела. И выбить-то ее можно только каким образом? Это, опять же, телевизор надо взять в свои руки, радио надо взять, средства массовой информации, иметь громадное количество людей, которые убеждены в этом и которые будут об этом говорить. А что получается? Вот вы упомянули соровцевцы. Я, кстати, с Соросом встречался где-то в 92-м году первый раз, потом еще несколько раз встречался. И мне поразило, так сказать, что вот мы как-то дали свободу рук ему. Вот. Значит, он абсолютно не заинтересован, конечно, чтобы Украина развивалась. Это абсолютно его не касается, не колышет. Вот. Но он же насадил, даже в Донецке умудрился создать отделение своего фонда. А эти отделения работали по всей стране у нас, и мы смотрели, закрыв глаза на это. Вот вы как-то в беседе мне сказали, а в чем вот вы видите свои, так сказать, серьезные просчеты. Вот видим серьезные просчеты. Начались они, конечно, вот я сейчас не зря сказал 30 лет в политике. Вот когда появились у нас так называемое движение «Рух», созданное, кстати, по инициативе Горбачева. Вот. Горбачев приветствовал все националистические движения, поскольку...
Да, это известный факт. Он поддерживал движение и в Прибалтике практически. Да, это...
Вот. И у меня, кстати, была встреча в числе других там товарищей из Донбасса, когда забастовки были донецкие, да, и он нам сказал, что вот вы слепые, вот, вы не видите, как народ пробудился, как он, наконец, почувствовал себя хозяином судьбы своей. Вот представьте, такую демагогию нес. Вот. Так вот, скажем, первые таруховцы у нас как раз появились под покровительством КГБ СССР в свое время, так? И вот как они мгновенно набрали силу. Вот известная декларация о независимости Украины, которая в 91-м году летом была принята Верховным Советом, как принималась? Вот это тогда должно было бы нас насторожить. Когда в зале заколебались, то бандеровцы подогнали бензовоз, наполненный бензином, да, и угрожали взорвать его. На площади были там, ну, 10 тысяч было точно, плюс здание Верховного Совета. И вот под угрозой вот такого теракта, по сути дела, да, проголосовали вот за ту так называемую декларацию независимости. Вот нам бы тогда еще всполошиться и подумать вообще, кто идет к нам. Разве это политики идут? Идут, так сказать, будем говорить, враги нашего народа, враги нашего государства. Ну, они достаточно долго пребывали в таком маргинальном положении, потому что они не были ни членами Верховного Совета, не проходили на выборах в парламент.
Вы знаете, ведь, скажем, если возьмете Кучму, да, вроде бы советский директор, командовал Южмашем, Некоторые вспоминают о нем как не очень способном директоре, другие говорят, наоборот, он технократ. Но ведь он же тоже практически принял участие в этой идеологической кампании, даже написав свою книгу, если вы помните, значит, «Украина не Россия», что-то в этом роде, понимаете? Это же была работа, осознанная или неосознанная, но именно на ситуацию, которая сейчас сложилась на Украине, понимаете? И в этом смысле мы должны, конечно, винить не только КГБ СССР, которое, я считаю, несет стопроцентную ответственность не только за украинские события, о которых вы сейчас рассказали, но и за ситуацию, которая сложилась в Москве в августе 1991 года. Понимаете? И здесь возникает у меня такой вопрос. Все-таки, если анализировать ситуацию, которая разворачивалась в феврале 2014 года, почему Янукович не принял решение разогнать Майдан? Дело в том, что я был, значит, на Украине в начале февраля, так, и мы с моим товарищем останавливались в гостинице «Днепр». На третьем этаже там был штаб Майдана. Мы ходили ночью практически с этими палатками, сидело по 2-3 человека, которым платили деньги, и это были, ну, чаще всего бомжи. И принять решение очистить и практически ввести военное положение, Янукович мог бы навести порядок в стране, если бы он еще повинился перед украинским народом за те, так сказать, вещи, которые, ну, там, коррупция, которая известна. Вот. Как вы считаете, значит, почему он не пошел на эти шаги? Ведь там в момент переворота, я вот насколько помню, в четверг была дана команда очистить площадь. И практически она была очищена. Там оставалось там 200 или 300 человек вокруг этой сцены. Потом пришла команда, это в четверг, накануне прилета трех министров иностранных дел для подписания компромисса с руководством Майдана. Значит, эта расчистка была остановлена, и был отдан приказ отойти назад. После чего значительная часть людей, которые были в вооруженных силах и занимались, там, «Беркут» и так далее, они просто уехали в казармы. И подписание проходило уже практически, когда Янукович потерял защиту. Он что, не понимал, что, так сказать, давая команду остановиться накануне событий, он практически себя вгоняет в такой коридор, который ведет только в одном направлении?
Вот вы упомянули Кучму, я с этого момента начну. Вот все практически руководители Украины старались сшить Украину. Вот я не зря сказал, что Украина разная. И, по сути дела, это не одна Украина, а две или три Украины. Да? И вот мы видели свою задачу в том, чтобы как-то подтянуть и громадные средства вкладывали в развитие Запада, да? И занимались серьезно развитием западных регионов Украины. И стремились не идти ни на обострение, ни на конфликт, а на примирение. Вот это вот была, наверное, наша серьезнейшая ошибка, потому что те политики, которые представляли, значит, они вообще не склонны были ни к компромиссам, ни к договоренностям. Они руководились Западом, власти, они рвались к власти. Да. И вот это вот дело Янукович не осознавал, наверное, до самого последнего момента. Он все время думал, что он может урегулировать ситуацию. В самом этом кризисе было несколько этапов развития. Да? Ну, первый этап, конечно, когда это все было легко, так сказать, достаточно ликвидировать, без особых серьезных жертв и последствий. Но он занял позицию, что надо мирно урегулировать, мы мирно договоримся.
Но это было под воздействием американского посольства, наверное.
Это было Запада, не просто американского посольства под воздействием, это было под контролем вице-президента Байдена, там, представителей эмиссара Вашингтона. Уже в середине декабря было совершенно очевидно, что вот эти клоуны, я их так и называл. Я вот когда разговаривал с Януковичем, говорю, что ты с этими клоунами ведешь? Почти каждый день встречаешься, да, ведешь переговоры.
Легитимизируешь их.
Да. Вот зачем? Кого они представляют? Их даже Майдан не слушает, потому что там свой штаб был Майдана, закулисный, там Турчинов, Пашинский, Аваков. Они, так сказать, по сути дела, управляли Майданом. А ты встречаешь Тихнебок, Яценюк там, и Клычко. Что ты с ними, о чем ты с ними договариваешься? Совсем другие люди этим занимаются. Второй вот этап был, когда действительно можно было достичь такой договоренности по путем каких-то сдач, компромиссов. Он прошел этот, значит, этап и допустил, когда в Киеве появилось уже несколько тысяч вооруженных боевиков. Вот когда появились вот эти боевики, уже нужно было решаться либо на подавление, и оно было бы уже кровавое подавление. Вот вы говорите, там ночью. Ночью-то да. Но по сигналу появились бы вот эти самые боевики, которые устроили бы резню, самую настоящую. Они ее и устроили.
Да, конечно.
В ночь с 20 на 21 они ее и устроили. Но если бы он решился на подавление вот именно тогда, то есть, ну, совершенно очевидно, что налицо государственный переворот, попытка, да, вооруженные люди, кто имеет право, так сказать, откуда они взялись, почему. То есть он имел право применить. Кстати, военное положение утверждает Верховный Совет, а мы там большинства не имели в тот момент. То есть военное положение бы не утвердили. Поэтому различные варианты обсуждались, но военное положение реально бы не было введено. Но тут надо было идти на риски. Вот еще наша беда заключалась в том, что мы строго руководствовались законами Конституции, да, пытались пройти через все эти процедуры. А ведь против нас работали никакая там ни Конституция, никакие законы. Просто свергали и так далее. Ну и, наконец, последний этап. Это когда уже совершенно четко Байден заявил, что вот надо, так сказать, заменить правительство. Значит, я тогда гарантирую, что ты останешься. И он пошел на то, что отправил меня в отставку.
Но это в декабре было, по-моему,
13-го. Нет, нет, это было 28 января.
Да.
28 января он продержался еще 3 недели. Ну, стало уже совершенно очевидно. Отставка правительства, был дан сигнал всему, так сказать, управленческому аппарату, что президент никакой, президент сдался. Потому что все сразу подвисли, все сразу стали исполняющими обязанности и так далее. Но кто будет тогда на себя брать ответственность за какие-то серьезные вещи?
А вот Российская Федерация как-то участвовала в этом процессе, в ситуации, когда шел разлом в Киеве? Я помню, значит, такую формулировку, которая была использована, значит, здесь, в Москве, о том, что мы доверяем украинскому правительству, мы с ним работаем. В то время как американцы, немцы, поляки работали не столько с правительством, сколько с общественным мнением и со своими НКО, и вели практически подготовку вот этого отрыва России, Украины от России.
Значит, вот я не совсем с вами соглашусь. Значит, американцы, спецслужбы американцы, МИ-5 англичане, они работали непосредственно, организовывали этот заговор. Организовывали переворот. То есть они руководили действием Пашинского, Турчинова, Авакова. Руководили, направляли и руководили. А что делало правительство России? Правительство России с кем должно было работать? Конечно, с официальными представителями, значит, Украины. Да? Были неоднократные встречи. Были не просто встречи, а была реальная помощь. Потому что мы в достаточно сложной ситуации получили кредит, который помог стабилизировать ситуацию. Ведь, как вы себе представляете, большинство западных администраций областных были захвачены, прекратили работу казначейства. В стране пошла смута, реальная смута. Работал Юго-Восток, работал Центр, а Запад... И мне даже говорили, прекращай платить пенсии, прекращай выплачивать заработную плату западным областям. Вот как стоял вопрос. Они же нам ничего не перечисляют, бюджет, да, все сборы, так сказать. То есть, действительно, реально ситуация в декабре, в конце декабря, в январе резко осложнилась за счет абсолютно вот незаконных действий заговорщиков, так? И вот в этой ситуации руководство вашей страны встречалось, ну, я участвовал в этих разговорах, и Янукович достаточно часто, и Янукович давал гарантии того, что он держит ситуацию под контролем. Он говорил о том, что я держу ситуацию под контролем. Так кому должны были верить руководство России? Угу. Конечно, президенту. Мне тоже с внешней стороны казалось, скажем, я не владел тогда вот про глубиной, как я сейчас знаю, да, по различным там уже данным мне материалам и так далее. В то время я больше занимался экономикой, потому что нужно было такую страну удержать от полного краха. И меньше вникал в вот, доклады спецслужб и так далее. Но мне казалось, что Янукович держит ситуацию под контролем. Я каждый день практически общался с председателем СБУ, с министром внутренних дел, практически каждый день. Они мне докладывали, что они держат ситуацию на контроле. Но я 28 января ушел в отставку. Вот за эти три недели вот такие произошли изменения, когда Янукович полностью потерял контроль над силовыми структурами и над парламентом. Уже в Верховном Совете образовалось большинство, которое поддерживало заговорщиков. Угу. Вот, и уже события стали приобретать вот такой вот характер необратимый. Это трагедия большая. Прежде всего, конечно, трагедия вот и самого народа, конечно, и тех политических сил, которые, скажем, определяли вот позитивное направление развития Украины. Вот очень легко можно взять, посмотреть статистику, да, развития Украины, например, с момента обретения независимости, да, до 19-го года. И там легко выделяются три периода, когда Украина развивалась. Была стабильным государством, росли зарплаты, росли доходы. Это 2002-2004, 2006-2007, 2010-2013. Все. Все остальные периоды валилось, провальные, да, и так далее, и так далее. Возникает вопрос, а почему? Вот простой вопрос надо
себе задать. Ну, это, наверное, совпадает с пребыванием у политической власти тех или иных сил?
Конечно. Это совпадает с преобладанием, скажем, или пребыванием у власти сил, представляющих промышленный Юго-Восток. Вот и все. Приходили, как у нас принято называть сейчас, рагули, да, с Запада, да, все сыпалось, валилось, потому что на первый план выдвигались идеологические, политические вопросы.
Да, но вы не находите, что, скажем, телевидение украинское, основные каналы были просто напичканы людьми западной ориентации и ультранационалистами. Де-факто, значит, этот механизм как бы работал вне влияние правительства, потому что были переданы основные каналы олигархам, и олигархи практически тоже работали на вот этот, так сказать, западный вектор. И в этом одна из основных причин. Ведь, собственно говоря, по-моему, один из каналов был, значит, на 49% принадлежал первому российскому каналу, но первый российский канал не оказывал никакого воздействия и не вел никакой пропагандистской работы на Украине. И в этом очень большая причина, почему, так сказать, сдвиг вот произошел в общественном мнении, а потом было это все использовано в государственном перевороте.
Влияние олигархов на страну, да? Особенно вот такой вот неустойчивой экономики, постсоветской, да, это отдельная особая тема. Вот на Украине как раз она проявилась, тема влияния олигархов, в самом таком ярком свете. Я с самого начала не понимал, когда пошла приватизация основных каналов наших, телеканалов, еще советских, оставшихся нам, наследство от Советского Союза, да. Вот. Я не понимал, почему государство отдает... Вот, ну ладно, конкурентно бы, да, 50 на 50. 50% там у государства, 50% у кого-то там, да. Тогда мы же не думали про олигархов, потому что первая приватизация-то была вовсе не олигархами, это потом они уже скупили, перекупили. Но все равно тогда было непонятно, почему вот мы, так сказать, теряем вот такую важную информационную составляющую нашей работы.
Ну это, собственно, потеря шла... А при Кравчуке и при Кучме?
По Кравчуку и Кучме, да. Она практически, до Приющенко она уже завершилась, Приющенко уже оформились. Вот то, что сейчас есть, это оформилось уже окончательно Приющенко. Когда у нас основные каналы, это были там Фирташ, Пинчук, Ахметов, Коломойский.
Вы знаете, вот когда был переворот, я тоже могу раскрыть такую полусекрет, полутайну. Дело в том, что, значит, к нам, как к газете, обращались представители разных спецструктур российских и просили дать им разъяснение, что происходит на Украине, какая ориентация, на кого можно опираться. То есть для нас это было удивление, что практически Россия не была в курсе о том, что происходит в Киеве и на Украине. Поэтому я считаю, что значительная роль и значительная вина лежит как раз на Москве, которая, собственно, занималась своими делами. И я помню, значит, замечательную такую сатирическую картинку, когда Ельцин, по-моему, при заключении российско-украинского договора о дружбе, значит, говорил, что каждый российский чиновник должен с утра просыпаться и думать о том, что я сделал для Украины, для укрепления дружбы. Это вот тогда воспринялось как какая-то ерунда. И, конечно, собственно, Ельцин ничего, собственно, и не делал для этого. Но по факту, собственно говоря, мы столкнулись с итогом того, что на Украину, как и на другие бывшие республики Советского Союза, не обращали внимания. Вот здесь есть, как вы считаете, я прав?
Я хочу вам, может быть, вы не в курсе дела, значит, когда был заключен большой договор о дружбе в 1997 году, да, из него вытекали порядка 200 межгосударственных соглашений и договоров, которые определяли все сферы нашей жизни, да, реально. Это было очень важно, очень важно. И вот в том числе одним из договоров было то, что мы не вели разведывательную работу, и наши спецслужбы не работали друг против друга. Вот это мало кто знает, но реально, значит, ни наше СБУ, ни наша служба внешней разведки, ну, я как премьер-министр имел доступ, так сказать, к их материалам, к их информации каждый день, так сказать, я получал в папке различные анализы. Мне никогда не давали, и никогда, так сказать, такие материалы не создавались. Это вот анализ, предположим, той разведывательной деятельности, значит, которую вели наши спецслужбы в отношении России. Ее просто не было. Я думаю, что и в России она не велась, потому что, ну, два дружественных абсолютно государства, которые объединены общими целями, задачами, и поэтому вот такая работа не велась. Хорошо это или плохо? На мой взгляд, хорошо. Потому что ведь мы же рассчитывали на действительно, так сказать, взаимное развитие. Я, кстати, как премьер-министр регулярно интересовался, как развивается экономика России. Для нас это был важнейший торгово-экономический партнер. Треть товарооборота приходилась на Россию. И поэтому любые сбои в работе экономики России, да, отзывались сокращением спроса на нашу продукцию. Поэтому я заинтересован был в том, чтобы экономика страны развивалась, росла покупательная способность, потому что значительную часть нашей продукции это были товары и продукты питания. Вот, работали на внутренний рынок России. Поэтому вот мы, например, точно так же и Россия была заинтересована объективно в том, чтобы Украина развивалась, потому что мы являлись тоже крупнейшими покупателями. Наш товарооборот достигал в 2012 году 55 миллиардов долларов и был для России крупнейшим. Вот только сейчас Россия выходит на уровень 50, по-моему, миллиардов там, или там 60 с Китаем.
Нет, с Китаем 108 миллиардов за
прошедший год. А вот в прошлые годы да, мы были крупнейшие. И Россия не выходила на уровень такого товарооборота. И перспективы у нас были очень большие. Мы наши экономики взаимодополняли друг друга. Вот то, что сейчас произошло после вот госпереворота, когда, по сути дела, мы потеряли вот в экспорте порядка 15 миллиардов долларов, да, причем потеряли-то не семечку, там, не подсолнечное масло, а потеряли авиационные двигатели, потеряли компрессоры для перекатывающих, потеряли там трубную, так сказать, продукцию, потеряли дизельные агрегаты различные и так далее, и так далее. То есть мы потеряли то, что не востребовано на западном рынке. Вот когда я говорил о том, что там западный вектор, к примеру, да, вот, то почему мы должны во вред себе-то работать? Ведь западный вектор как раз предусматривает наоборот руководствоваться экономическими интересами своей страны, а не пренебрегать ими. Мне в свое время пришлось достаточно, ну, несколько раз встречаться и беседовать. Такой был известный, ныне покойный премьер-министр Сингапура Ли Куанг Ю. Вот. Он так своеобразно очень рассуждал. Вот он мне говорил, что вы должны смотреть на Запад, но голова ваша должна была повернута быть на Восток. То есть все ваши интересы на Востоке. А вот смотреть, как это делать, да, надо на Запад. Такой вот, значит, азиатский, так сказать, образный стиль мышления.
Как вы считаете, вот сейчас мы находимся на определенном поворотном моменте в российско-украинских отношениях, и что Россия, русское правительство должны и могут сделать для того, чтобы в позитивном направлении подтолкнуть Украину? Не сотрудничать с Зеленским или пытаться, так сказать, ему делать какие-то предложения. Но ведь если Москва делает предложение Зеленскому, он подвергается тут же, так сказать, со стороны националистических группировок, которые владеют фактически и масс-медиа системами, он будет облит грязью и так далее, и так далее. Значит, какова должна быть линия Москвы, как вы считаете?
Ну, мне бы не совсем корректно было высказываться.
Почему?
Потому что я украинский политик, вот, для которого вообще национальные интересы Украины стоят на первом месте. Хотя я русский человек. Вот. И я еще раз говорю, что я всегда интересовался тем,
вы, как... по-моему, из Калуги, да?
Да, я из...
Ну, у меня дед из Калуги тоже самое, да, а бабка из Киева.
Калужанин, да, но тем не менее. Вот меня называют там пророссийским политиком. Для меня это большая честь, что вот так меня, так сказать, считают. Но на самом деле я всегда был проукраинским политиком.
Но что надо делать сейчас? Вот как вы считаете?
Знаете, я думаю, что сейчас пока еще не наступил тот период...
То есть надо подождать.
Вот, который вы определили как поворотный. Избрание одного Зеленского сейчас, это пока еще явно недостаточно для того, чтобы повернуть это колесо, да, которое закручено в одну сторону, в другую сторону. И вот очень много будет зависеть от того, какие будут выборы в Верховный Совет. Потому что по Конституции Украины это Петя подмял под себя все, так? В силу, так сказать, своего нахальства и вообще, так сказать, жадности. А в принципе, если руководствоваться Конституцией и законами, то экономическую, по крайней мере, политику определяет Верховный Совет, потому что он назначает правительство. За исключением только двух министров, которые подает президент. Это министр обороны и министр иностранных дел. Вот. Поэтому сейчас очень важно, как пройдут выборы в Верховный Совет. Если народ опять купится на обещания, вот эти, болтологию, и демагогию.
Но имеется в виду, какие партии, которые... Я думаю, что вот эти ультрабандеровцы, они будут выдавлены из парламентской системы. У меня такое впечатление.
Но там остальные не лучше. Вот, может, они не так... Не орут там москаляку на еляку, но а, по сути, это дело, они не лучше. Вот я еще раз возвращаюсь к той мысли. Если в Верховном Совете будет в достаточной степени представлен промышленный Юго-Восток, я сейчас не говорю, какие это должны быть люди, я просто говорю, представлен, потому что это их экономические интересы. Ведь закрываются это предприятия не на Западе, не в Тернопольской области. Если они там и закрываются, то там бог с ними. Они ничего не определяют, ничего не решают. А закрываются крупнейшие предприятия на Юго-Востоке. Оттуда идет эмиграция. Вот когда мы говорим, а кто у нас откуда уехал, так вот уезжают именно оттуда.
Квалифицированные кадры, ученые. И уже... в принципе, это, конечно, очень болезненный процесс.
Да не просто болезненный. Вот я не понимаю, как эти, так сказать, вот те, кто дорвались до власти, не понимают простую вещь. Вот у нас уехало 70 тысяч врачей. Что такое 70 тысяч врачей? Это 5 лет наши вузы медицинские должны выпускать столько специалистов. А что такое, значит, скажем, подготовить каждого врача? Это же громаднейшие деньги. То есть получается, что система, например, подготовки кадров у нас работает на дядю. Мы обучаем в школе в средней, мы обучаем в высшей школе, мы даем им практику, Да? Где-то он приобретает свои навыки. Потом он берет чемодан в руки и поехал там, грубо говоря, на Запад, чем, ну, чем угодно, ну, заниматься. Угодно, да. Значит, мы теряем не просто, значит, трудовые ресурсы, а мы теряем подготовленные, те, в которые мы вложили громадные деньги свои. И с кем мы остаемся? Ну, вот такую я цифру назову. Значит, у нас, скажем, было там при мне 23,5 миллиона человек, это активного населения, то есть рабочих. Ну, рабочих, там, инженеров и так далее. Да? Сейчас осталось 11. Было 14 миллионов пенсионеров, то есть 23,5 миллиона человек, грубо говоря, содержали там 14 миллионов пенсионеров. Сейчас пенсионеров осталось 11 миллионов, то есть 3 миллиона убыль. Несмотря на то, что каждый год пенсионеры выходят на пенсию, будем говорить, или там люди выходят на пенсию, тем не менее сейчас пенсионеров у нас 3 миллиона меньше, а тех, кто их, так сказать, обслуживает, сравнялось 11 миллионов тех же самых. То есть получается, на одного пенсионера один работающий. И несмотря на то, что система солидарная, так называемая, да, но она у нас какая у нас солидарная? У нас инфляция там десятки тысяч процентов была в 90-е годы. Какая она солидарная?
Скажите, а вот если Зеленский, скажем, неофициально или официально обратился к вам, как к чрезвычайно опытному человеку, дать свои предложения, вы бы пошли на это?
Ну, я не хочу там отвечать вот на такие гипотетические предложения, вопросы, да. Я вообще-то никогда никому ничего не советовал, я делал своими руками и своей головой. То есть я принимал решение.
Вот это и важно?
Советчик из меня, наверное, будет никакой. Я терпеть не могу, когда вот кому-то что-то советовать, вот, а он это не делает, да. Потом говорит, вот ты мне посоветовал, и получилось еще хуже. Вот. Нет, тут... Я просто вот надеюсь и думаю, что здравый смысл в этой ситуации должен возобладать. То есть от Зеленского, что бы я на его месте сейчас сделал, так, я бы прежде всего разобрался в ситуации. Ведь я же не природный экономист, не природный управленец. Да? Я геофизик сам по специальности, например. Так? Прошел какую-то определенную школу. Но когда стал заниматься проблемами на уровне государства, я, наверное, года 4 или 5 учился этому делу. Просто изучал, так далее, и так далее. И сейчас продолжаю этим заниматься. То есть Зеленскому надо было просто изучить, что он получил, что в его распоряжении. Обязательно познакомиться или изучить правовую систему государства, потому что, ну, невозможно вот просто прийти со сцены КВН или еще чего угодно, сесть в кресло президента и только заниматься тем, что слушать своих советников. Ты сам должен знать, какие у тебя права, какие полномочия, что за страна, какие проблемы. Проблемы громадные, конечно.
Но вы все-таки оптимист или пессимист?
Ну, конечно, оптимист. А на что бы я стал заниматься? Я бы там занялся сейчас, может быть, там чем-то, дачей или еще чем-то.
Вот. Вы знаете, у нас, по-моему, получилась очень интересная беседа, но масса вопросов остались неотвеченными. И мы хотим, так сказать, заручиться вашим согласием, провести еще несколько бесед по разным уже более конкретным направлениям. Тем более, что события, так сказать, они развиваются. И мы, я думаю, даже вот нашей беседой воздействуем в позитивном направлении и на украинское общественное мнение, и на российское. Спасибо вам за беседу.
Спасибо вам.